Александр Македонский, конечно, герой. Но зачем же стулья ломать? Известная фраза, которая увековечила Александра Македонского в российской классической литературе, даже для тех, кто радостно пропустил пятый класс какой-нибудь там церковно-приходской школы, где было всего 2 года на самом деле. Александр Македонский, которого мы знаем в основном по кинематографу, безусловно, Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день. Николай Васильевич Гоголь, скажу банальность, воистину велик. Одной метафорой про эти стулья он сумел передать, то он ведь историк, образованный Николай Васильевич был, и начинал как преподаватель истории средних веков. Он сумел этой одной метафорой передать ту концентрацию интереса, который вызывает фигура Александра Македонского. Концентрацию каких-то чувств, разных, противоречивых, но всегда острых, горячих, объемных. Прошло столько лет, он жил в 4 веке до нашей эры. Он жил коротко, он прожил 33 года. Он завоевал весь тогдашний мир почти и навсегда потряс человечество. О нем написаны библиотеки, я не преувеличиваю. Это даже не тома, не полки, это библиотеки. Потому что о нем начали писать ровно при его жизни, до нашей эры.
Да-да.
Писали в начале нашей эры, римские писатели очень увлекались писанием об Александре. Писала Средневековье, выстраивая своего Александра. Причем в Западной Европе это был один Александр Македонский, а на Востоке совсем другой.
Искандер Двурогий.
Грозный и гуманный, идеальный государь. А в Западной Европе католическая церковь постепенно отредактировала Александра до неузнаваемости.
Приватизировала его.
В общем, да, как всю духовную жизнь на довольно длительное время. И сделала из него символ для проповедей. Например, символ дерзости человеческой, которая вовсе не нужна, и которую Бог не одобряет. Если останется и будет время, я чуть подробнее об этом скажу. О нем пишут сегодня. О нем выходят великолепные монографии, популярные книги. Исследованы все грани этой жизни, но не исчерпаны. Дело в том, что, мне кажется, можно предложить некий ракурс, который не очень подробно представлен и в научной литературе, а особенно отсутствует полностью в том популярном жанре, в который сейчас Александр царит в соответствии с эпохой. Он в каждой эпохе где-нибудь доцарит. То в проповедях средневековых, то в философических трактатах Низами, Наваи, Фердоуси. А теперь вот, видите ли, в кино он тоже замечен и тоже по-своему. Достаточно поверхностно, если не сказать немножечко строже. И вот в современном этом популярном жанре и виде отсутствует то, что мне хотелось бы поставить в центр сегодняшнего нашего диалога, как мы с вами предварительно говорили, Алексей Алексеевич. А что Александр? Просто вот такой вояка, рубака, счастливчик, бон-виван, дерзкий человек, везунчик. Все это при нем в какой-то мере было. Хотя назвать счастливым можно по философии древних и мудрости тех самых греков, человек, уже прожившего свою жизнь. А что он туда двинулся, просто побуждаемый на восток какими-то, ну, не знаю, инстинктами завоевания? Так примерно это выглядит в современном кино. А на самом деле у него была концепция всегда. Человек был он умный, безусловно. Для своей эпохи очень умный и весьма-весьма образованный. И он пошел на восток с определенной твердой идеей, и она 2 раза у него сначала уточнялась, а потом перевернулась до неузнаваемости.
А какая идея могла быть у 18-летнего парня?
Общая для всей Македонии и Греции.
Вы скажете, за всей Македонии, клочок земли для всей Македонии.
Ну,
варвары.
Что ж, вся страна его, какая у него была. Она была охвачена, мыслящая часть этой страны.
То есть 27 человек.
Горная, может быть, горная, пастушеская, но мечтающая о том, что они тоже греки. И они еще, может быть, более эллины, чем сами эллины. Во всяком случае, правящий дом Македонии, этой небольшой горной страны на северо-востоке Греции, правящий дом этой страны, Аргиады, выводил свое происхождение прямо от Геракла. Это в традициях времени, от какого-либо героя древности, мифологического,
ничего
реального.
Нового, на самом деле.
Они
ничего
прямо от
Геракла. Нового, ничего нового. Ну, да. Геракл и Геракл.
Но все-таки греки, они хотели быть эллинами более чем эллины. Они хотели считаться такими же цивилизованными. Во всяком случае, двор, царский двор в Пелле, он таким именно себя видел, мыслил и реализовывал. Некто Александр I, правитель из дома Аргиадов, это конец V века, середина V века до нашей эры, Александр I принял участие в Олимпийских играх. На этом основании он получил, он и вся его семья, называться эллинами.
Да-да-да, только ведь они могли принимать участие.
Вот какое значение имели Олимпийские игры с глубокой древности. Затем при предшественниках Александра, при Архилае, при его отце Александра, не называю, потому что задан вопрос, они старательно и очень настойчиво приглашали к своему двору самых видных мыслителей, интеллектуалов Древней Греции. Туда были приглашены Сократ, тем более было известно, что его в Афинах преследуют. Вот, может быть, и не принял бы Цикуту, если бы принял приглашение в Пеллу. Угу. Туда был приглашен Платон, сам не прибыл, ученика прислал.
А зачем этим варварам все это надо было?
А для
это
того,
же были чтобы, варварами для
Для того, чтобы
афинян.
Стать эллинами. Теперь о варварах. Афине действительно, вот это и первая концепция Александра, предположительно. И споры вокруг Александра идут по всем пунктам. Но есть и такая версия, которую я предлагаю. Идея панэллинизма. Эллины все должны объединиться, а Греция вся разобщена на маленькие отдельные полисы, города или общины государства.
Афиняне народ, спартанцы народ,
конфиане
народ.
Все спорятся, дерутся, но надо объединиться в том, что мы все эллины, и мы самые цивилизованные, видит Бог, отчасти это верно, в этой части света самые, но на Востоке Александр уточнил свои представления о мире и о цивилизации. Мы самые цивилизованные, и потому имеем как бы право, как бы основание обращаться с другими народами, как с варварами, как с нецивилизованными. Что такое варвары? Те, кто говорят «бр-бр-бр». На греческом это «говорящий», «грубо говорящий» или «заика» даже, а, следовательно, равняется «необразованный человек». Александр, есть версия, что учитель Александра, а его учитель величайший из греков, один из величайших, это Аристотель, наставлял его перед походом такими словами. «Обращайся с греками как царь, а с варварами – как тиран». Вот это призраки вот этого панэллинизма. Угу. Мы имеем право владычествовать над остальным миром, потому что мы научим, поднимем, подтянем.
Мы более образованные, более культурные.
Безусловно.
Как это знакомо? Как
много
это знакомо?
Шагов впереди.
Несем народам свет знаний, несет необразованным дикарям свет знаний. В истории ничего не меняется. Да.
Совершенно с вами приходится согласиться. И вот, видимо, все-таки мы имеем право предположить, что именно с этими идеями Александр отправился туда, и у этой идеи еще был аспект, такой как бы пункт, параграф. И отмстить варварам в лице персов за греко-персидские войны. За попытку примерно 150 лет назад...
150 лет назад.
Да, пора отомстить. Завоевать Грецию. Да, действительно.
Но это типа, если бы мы сейчас пошли войной, там, не знаю, на Францию за Крымскую войну.
Многие нашли бы многие объекты.
Ну да.
И вот давайте отмстим. И так звучит такое выражение. Поход отмщения.
Поход отмщения.
Это уже система. Это некая идеология. И в начале своего великого похода Александр как бы выполняет эту программу.
Значит, у него в начале месть, и миссионерство.
Да,
ну,
утверждение...
Если мы так спрямляем, да?
Утверждение. Если спрямить, то да. Так, допустим, такую условность.
Да, миссионерство, образование, культура, свет, наука и плюс отмстить.
Да.
Смешал.
Отмстить неразумным хазарам.
Да.
Что поделаешь? Все сказано в этом мире великими людьми.
И пошел.
Пошел. Поход, конечно, удивительно удачный, хотя очень тяжелый. Я просто бегло перечислю кое-какие даты. царь, он с 336 года до нашей эры, в 335 завершает покорение Греции, который начал его отец, и вот уже мы греки, мы совсем греки.
Мы их присоединили, мы греки.
Подчинили своей власти. 334-й, знаменитая битва при Гранике, где его ближайший друг, соратник Клит заслонил его своим телом. Александр мог погибнуть при Гранике, и мировая история бы сильно изменилась. За это со временем Клит будет убит Александром на Перу. В 333 году битва при Иссе, покорены Сирией и Малая Азия. В 332 добровольно сдался Египет без боя, и жрецы в 331 в оазисе Сива объявили Александра богом. Это год битвы, величайшей битвы при Гавгамелах. Правитель персидской державы, царь Дарий III, бежал. Персия лежит, так сказать, почти у ног Александра, так он думает. Но еще много воевать, и он провозглашен Зевсом Амоном. И то не отказывается.
И египетским богом, и греческим богом.
И он не отказывается.
Отомстил, понес культуру.
Подготовка для уточнения концепции, но пока не уточнена, потому что в 330-м беспощадно уничтожен, сожжен культурнейший город Персиполь, культурная столица персидской державы, уничтожен. И вот эта идея отмщения, она при уничтожении Персиполя звучит. В этом же году величайший скульптор Лисип увековечивает Александра в мраморе. Что-то происходит с этим молодым, очень талантливым, очень образованным человеком.
Крыша поехала. Да крыша поехала.
Ну, может быть, сегодня
как?
Так сказали бы кто-то.
Я думаю, тогда так говорили.
Кстати, его... Только в своих греческих терминах.
Да, но это его... Вы посмотрите, может быть, мы дальше об этом будем говорить, но все его соратники, соратники его отца, заговор за заговором, заговор за заговором, заговор за заговором. Остановись, крыша поехала. Куда идешь дальше? Остановись дальше. И заговор.
Уже упомянутое убийство Клита в 328 году.
Ну, это по пьянке все-таки.
В глубинах Азии. Просто Клит по пьянке сказал то, что думали многие, и он в том числе, что ты, Александр, меняешься, ты изменился, ты стал деспотом, причем деспотом восточного типа. Он, в общем-то, предложил однажды, вот в этих годах уже, во второй половине похода, ввести при своем дворе восточную манеру падать ниц перед правителем. И тут его ближайшее окружение, его любимцы, его офицеры, его полководцы, его друзья юности...
Его пажи.
Гетайры. Пажи чуть позже заговор составят. Гетайры возразили категорически. Но это все заметнейшие люди. Это Птолемей, Неарх, это Гефестий, он в конце концов главный любимец. Они сказали нет. Македонцы падать ниц ни перед кем не станут. И прежде чем двигаться дальше и посмотреть, как изменится его концепция, а что ж такое македонцы? Один из очень важных вопросов. Мы с вами так бегло упомянули, что вот горная страна, а все-таки чуть подробнее. И этим занята научная литература. Кто же они такие? Откуда происходят? Есть несколько версий прямой связи этноса, населявшего Македонию, с греками, частичной. Или больше всего принимают такое, что отчасти они иллирийцы, фракийцы и эллины, смесь. Вот такая вот этническая смесь. И кто-то из современных авторов зарубежных замечательно сказал, можно считать их деревенскими родичами эллинов. А кто такие солдаты Александра? В основном козопасы, пастухи, землепашцы их меньше, потому что это горная страна. Люди простые, прожившие очень скромную жизнь по сравнению с их бытом. Даже древнегреческий был велик. А что же они увидели на Востоке? Сокровища, золото рекой, драгоценные камни. У них тоже могло что-то случиться с крышей.
Наталья Ивановна Басовская.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.